Я хотел остановить его, ей-богу, хотел, но не остановил. Почему, сам не знаю. Вру. Знаю. Мыслишко возникло подлое. Пусть еще разок барабан повертит, а там видно будет. Может, и пошабашим. Только вам, Фондорин, признаюсь, я сейчас как на духу. Ахтырцев выпил еще. Глаза под пенсне у него были красные, мутные. Фондорин ждал, затаив дыхание, хотя дальнейшие события ему, в общем, были известны. Николай Степанович вынул из кармана сигару и, подрагивая рукой, зажег спичку. Длинная толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу. Отмахнув от глаз облако дыма, Ахтырцев резко поднялся. «Официант, счет!» «Не могу здесь больше. Шумно, душно». Он рванул на горле шелковый галстук. «Поедем еще куда-нибудь. Или так пройдемся». На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. В ближнем фонаре трепетал и мигал газ. «Или в шотки домой!» — прокартавил Ахтырцев с зажатой в зубах сигарой. «Тут же углом лихачи должны быть!» Раскрылась дверь. На крыльцо вышел недавний сосед, белоглазый чиновник, вздвинутый на бекрень фуражки. Громко икнув, полез в карман вицмундира, достал сигару. «Позвольте огоньком!» — одолжиться, — спросил он, приблизившись к молодым людям. Фондорину послышался легкий акцент, не то остзейский, не то чухонский. Ахтырцев похлопал по карману, потом по-другому, брякнули спички. Эраст Петрович терпеливо ждал. Неожиданно во внешности Белоглазого произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок. В следующий миг в его левой руке как бы само собой выросло широкое короткое лезвие, и чиновник экономным гуттаперчевым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Последующие события произошли очень быстро, в 2-3 секунды, но и Расту Петровичу померещилось, что время застыло. Он многое успевал заметить, о многом успевал подумать, только вот двинуться никак не было возможности, будто загипнотизировал его отблеск света на полоске стали. Сначала Раст Петрович подумал, что он его в печень, и в памяти, откуда ни возьмись, выпрыгнуло предложение из гимназического учебника биологии «Печень». Черево в животном теле, отделяющее кровь от желчи. Потом он увидел, как умирает Ахтырцев. Эраст Петрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Глаза у него будто остекленели, губы судорожно вспучились, и из них прорвалась наружу струйка темно-вишневой крови. Очень медленно и даже, как показалось Фондорину, изящно чиновник выдернул лезвие, которое уже не блестело. Тихо-тихо обернулся к Расту Петровичу, и лицо его казалось совсем близко. Светлые глаза с черными точками зрачков, тонкие бескровные губы. Губы шевельнулись и отчетливо произнесли «Азазель». И тут растяжение времени закончилось, время сжалось пружиной, и, распрямившись, обжигающе ударило Эраста Петровича в правый бок, да так сильно, что он упал навзничь и больно ударился затылком о край крылечного парапета. «Что это? Какой Азазель?» — подумал Фондорин. «Сплю я, что ли?» И еще подумал. «Это он ножом в лорда Байрона угодил. Китовый ус, талия в дюйм». Двери рывком распахнулись, и на крыльцо с хохотом вывалилась шумная компания. «Ого, господа, да тут цельное Бородино!» — весело крикнул нетрезвый купеческий голос. «Ослабели сердешные, пить не умеют!» Эраст Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок, чтобы посмотреть на Белоглазого. Но странное дело, никакого Белоглазого не было. Ахтырцев лежал, где упал, лицом вниз поперек ступенек. Поодаль валялся откатившийся цилиндр, а вот чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе. И на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно, завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко, а потом совсем темно. Глава шестая, в которой появляется человек будущего. «Да лежите, голубчик, лежите!» — сказал с порога Ксаверий Феофилактович, когда Фандорин сконфуженно спустил ноги с жесткого дивана. — Вам что, доктор, велел? — Все знаю, справлялся. 2 недели после выписки постельный режим, чтоб порез как следует зарос, и сотрясенные мозги на место встали. А вы и 10 дней еще не отлежали. Он сел и вытер клетчатым платком багровую лысину. «Ух, пригревает солнышко, пригревает. А вот я вам марципан принес и черешни свежие. Угощайтесь. Куда положить-то?» Пристав оглядел щелеобразную коморку, где квартировал коллежский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда. На диване лежал хозяин, на стуле сидел сам Ксаверий Феофилактович, на столе громоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось, даже шкафа. Многочисленные предметы гардероба висели на вбитых в стенах гвоздях. «Что, побаливает?» «Совсем нет», — немножко собрал Эраст Петрович. «Хоть завтра швы снимай. Только по ребрам слегка проехал, а так ничего, и голова в полном порядке». «Да чего там? Хворали бы себе». «Жалование-то идет!» Ксаверий Феофилактович виновато нахмурился. «Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал. Поди плохо, про старика думали, мол, как рапорт записывать, так сразу в больницу прискакал. А потом, как не нужен стал, так и носу не кажет. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. У нас в управлении такое творится, днюем и ночуем, право слово». Пристав покачал головой и доверительно понизил голос. «Ахтырцев-то ваш не просто так оказался, а родной внук его светлости канцлера Корчакова, не более и не менее». «Да что вы!» — ахнул Фандорин. «Отец у него посланником в Голландии, женат вторым браком, а ваш знакомец в Москве у тетки проживал, княжны Корчаковой. Собственный палаццо на Гончарной улице. Княжна в прошлый год приставилась, все состояние ему отписала. А у него и от матери покойницы много чего было. Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. У перво-наперво дело на личный контроль к генерал-губернатору, самому князю Долгорукому затребовали. А дела-то никакого и нет, и подступиться неоткуда. Убийцу никто, кроме вас, не видел. Бежецкой, как я вам в прошлый раз уже говорил, след простыл, дом пустой, ни слуг, ни бумаг, ищи ветра в поле. Кто такая, непонятно. Откуда взялась, неизвестно. По пашпорту виленская дворянка. Послали запрос в Вильно, а там таких не значится. «Ладно. Вызывает меня неделю назад его превосходительство. Не обессудь, — говорит Ксаверий, — я тебя давно знаю и добросовестность твою уважаю, но тут дело не твоего масштаба. приедет из Петербурга специальный следователь, чиновник особых поручений при шефе жандармов и начальники третьего отделения, его превосходительстве генерал-адъютанте Мизинове Лаврентий Аркадьевич. Чуешь, какая птица? Из новых, из разночинцев. Человек будущего все по науке делает. Мастер по хитрым делам, не нам с тобой чита. Ксаверий Феофилактович сердито хмыкнул. Он, значит, человек будущего, а Грушин — человек прошлого. Ну, ладно. Третьего дня утром прибывает. Это, стало быть, в среду, 22-го. Звать Иван Францевич Брилинг, статский советник, в 30-то лет. Ну и началось у нас. Вот сегодня суббота, а с 9 утра на службе, и вчера до 11 вечера все совещались, схемы чертили. Помните буфетную, где чай пили? Там теперь за место самовара телеграфный аппарат и круглосуточно телеграфист дежурит. Можно депешу хоть во Владивосток, хоть в Берлин послать, и тут же ответ придет. Агентов половину выгнал, половину своих из Питера привез. Слушаются только его. Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. Думал, в отставку отправит. А нет, сгодился пока пристав Грушин. Я, собственно, что к вам, голубчик, приехал-то? Спохватился Ксаверий Феофилактович. Предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирался быть. Хочет лично допросить. Вы не тушуйтесь, вины на вас нет. Даже рану получили при исполнении. И уж того не подведите старика. А кто ж знал, что так дело повернется? Эраст Петрович тоскливо оглядел свое убогое жилище. Хорошее же представление составит о нем большой человек из Петербурга. А может, я лучше сам в управление приеду? Мне, честное слово, уже совсем хорошо. И не думайте, — замахал руками пристав. Выдать хотите, что я к вам предварить заезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал, сегодня беспременно будет.